Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать на новый эпизод нашего подкаста «Чужие грабли». Это ваша ведущая Ирина Постникова, и сегодня мы продолжаем наше путешествие по миру карьеры и деловых отношений, учась на ошибках других, чтобы избежать их самим. Всем добрый день, на связи Ирина Постникова, это подкаст «Чужие грабли». Сегодня у меня в гостях Олег Наговицын. За 19 лет работы в «Газпроме» он прошел путь от заместителя начальника до финансового и генерального директора. А теперь занимается консультированием финансовым и обучением публичным выступлениям. Так, Олег?
Да, привет, Ирина. Да, привет. Все так, за исключением того, что от заместителя начальника управления. Это руководящая должность, но она из таких рядовых руководящих. А вот генеральный директор дочки, это уже хорошо.
Как ты стал генеральным директором дочки «Газпрома»?
Ты знаешь, я 10 лет работал замначальником управления, но я стал профессионалом, я стал лучшим в этом деле, я стал лучшим в работе с инвесторами, и руководство «Газпрома» меня увидело и поняло, что, Олег, вот... В этих рамках тебе тесно. Поэтому я прыгнул сразу же на 3 головы вверх и стал генеральным директором дочки. Все просто. Исключительно из-за того, что я был лучшим в своем деле.
А вот это вот «я лучшее в своем деле» – это про внутреннее состояние «я лучше» или все-таки наши руководители, директоры, собственники это замечают и видят, то «я лучше»? Вот как произошло вот это единение еще, что они заметили, увидели эти результаты?
Внутреннее состояние точно – но без этого вообще никуда не продвинешься. А внешне, да, так оно и было, что мы с финансовым директором «Газпрома» полетели на встречи с инвесторами. Гонконг, Сингапур, Токио, я уже не помню. Ну, разные страны, Дубай. И он меня услышал и понял, что... И понял, что я действительно лучший. И где-то месяца через 2, через 3 после этого мне поступило предложение, все. Не предложение, а назначение уже на новую должность. Оно все совпало, но без внутреннего состояния точно ничего не получится.
А это про отношения с собственником, про доверительные отношения и про их создание, и тогда возможен рост. Как для тебя?
Я считаю, что доверие, оно всегда очень важно. Это вообще может быть номер один. И если спрашивать, что важнее, профессионализм, либо же все-таки твои человеческие качества, может быть, человеческие даже и важнее. Когда я служил в армии, у меня был политработник, офицер. И мы спрашивали, слушай, есть командир? Понятно. А политработники зачем? А вот он мне сказал, Олег, ну представь, что у тебя самая сильная армия в мире. Но как ты можешь быть уверен, что она за тебя пойдет там в огонь, в воду, погибнет вот за тебя? Только лишь исключительно преданностью, порядочностью и всем. Ни страхом, ничем ты это не сделаешь. Она должна в тебя верить, боготворить, любить, быть преданной полностью. Так что это важнее. Это важнее.
Я думаю, что у наших слушателей сейчас будет такой вопрос внутренний. А если я не согласен со своим руководителем, если я его не принимаю, если я его не уважаю, и сейчас по статистике 75% людей в найме хотят сменить работу, и из них 50% из-за отношений с руководителем.
Ну, руководители-то, наверное, не особо выбирают. Вот. Знаешь, ключевое слово «хотят». А если ты помнишь, на одном из там, наших обучающих там, курсов я как-то назвал правила шахмат. Дотронулся до фигуры – ходи. Принял решение что-то менять в этой жизни – ходи, делай. Вот. А просто хотеть и ничего не делать, ну, это не то, что достойно уважения. Просто говорить об этом – зачем? Тогда зачем об этом говорить?
Да, это про выбор, да, такой внутренний?
Конечно.
А если представить метафору шахмат, и есть же в позиции «Газпром» пешки, которые занимают более линейные позиции, и есть высший эшелон. Ты был там, ты был здесь. Это возможно другим людям в «Газпроме» вырасти? За сколько лет? Сколько времени потребуется? Я поясню.
Да. А можно прямо микрофон? Вы когда прям... голову поворачиваете, там звук меняется.
Хорошо, договорились. А если представить метафору, как ты сказал, шахмат, то в «Газпроме» есть низший эшелон, да, это будут пешки определенные на уровне метафоры, и высший эшелон. Слон, тот самый человек, король, который принимает все решения. Ты был и здесь, и ты был наверху. Сколько лет Первый вопрос. Для этого требуется? И если человек приходит сейчас в «Газпром», он может туда попасть или это невозможно?
Ты знаешь, около «Газпрома» очень много мифов. Очень много мифов, это правда. Возможно, все. Я туда попал, ну, скажу честно, меня пригласил мой друг. Вот. Но ты знаешь, «Газпром» — это очень жесткая структура. Если бы я не был тем профессионалом, человеком, который я есть, то я бы через полгода уже оттуда ушел. Мне бы сказали, ну зачем? Ты хороший человек, но это не профессия. И 10 лет я был, вот, ну не пешка, наверное, все-таки чуть повыше там где-то. Пешка. Нет, пешка — это не то. Чуть повыше, да, конем, там, не знаю, кем, ладьей. 10 лет. А потом, когда, как я уже говорил, меня увидели, и так очень резко я стал ферзем. Ну, не королевой, но... Ну, королевой, да, ферзем. Не королем, но ферзем.
Хороший человек — это не профессия.
Это не профессия, точно.
А жесткая система — это про что? Это про политику, это про иметь стальной характер, броню, или это нечто большее?
Это про ответственность. «Газпром» — это огромные деньги и огромная задача. И цена вопроса там, цена ошибки, она очень большая. Цифру куда-то напишешь, и знаешь, там можно так попасть, что мама не горюй. Поэтому требования очень жесткие. Ошибешься, вылетишь оттуда. Вот про это. И это я считаю правильно. Когда такая ответственность, это правильно.
У меня знакомый. Ему 25 лет, такой он весь свободный, харизматичный, путешествует по всему миру, сам себе принадлежит, решил устроиться в «Газпром». И на собеседовании он задает вопрос: а вот если я придумаю систему, которая изменит жизнь «Газпром», ну, допустим, там затраты вы уменьшите, выручка вырастет, ну, то есть я придумаю что-то уникальное, что со мной будет? Вы мне дадите часть прибыли? Ему на собеседовании сказали: нет, конечно, мальчик, ты сейчас трудоустраиваешься на базовую позицию. Твоя задача — работать в рамках должностных обязанностей. Шаг лево, шаг вправо по должности, ну, конечно, можно, но не приветствуется. Так ли это?
Ну, скорее да, чем нет. Вот часть от прибыли, но такого, ну, практически в «Газпроме» нет. Могут быть премии, хорошие премии по итогам чего-то. Но часть от прибыли — так вопрос не стоит. Так вопрос не стоит. В «Газпроме» и так хорошая зарплата, отличные условия, поверь. Вот для России, не только для России, это отличные условия. И даже за них нужно работать, ну, в полную силу. Если ты работаешь больше, чем в полную силу, ты просто пойдешь вверх по должности, и у тебя будут еще намного лучшие условия. Ну, как-то так. Но процент от прибыли, да, для «Газпрома» пока это не на повестке.
Это правда, что все деньги в «Газпром» и зарплата выше только в «Газпром»? Ну, на рынке труда России в данном случае.
Ну, я не сравнивал, хотя считаю, что это тоже миф. Наверняка там нефтяные компании получают очень немало, скорее всего. Независимые производители газа, например, тот же «Новатэк», там, я думаю, что тоже все в порядке. Это, в принципе, нефтегазовый сектор. Вот, а не то, что только «Газпром».
Можно ли попасть в «Газпром» без связей?
Можно. Можно. И есть отдельный ресурс на сайте «Газпрома». И реально там ищутся люди. Я сам лично, когда был сейчас финансовым директором, да, это генеральным директором, я сам лично искал людей по базе данных. Мне приносили резюме, я смотрел. И, ну, да, идет такой процесс. Конечно. На руководящие позиции это вряд ли. А на позиции какие-то вот рядовые, либо чуть выше, там пешки, ладьи, там нет необходимости в каких-то связях, можно спокойно.
А ты говоришь, что сам смотрел резюме, сам собеседовал, и сколько людей на одну позицию претендовало?
Смотря какая позиция, но было, что и по 10 человек, да, когда я искал, ну, экономиста в себе, вот в компанию, сильного экономиста. Но у меня жесткие требования, поэтому я там долго выбирал. Вот, предложения были. Ну, а так, да, бывает и по 3, бывает и по 5, и больше человек.
Расскажешь, как принимал к себе на работу, по каким качествам, критериям отбирал кандидата?
Ну, я искал финансистов, и я сам хороший финансист, такой, знаешь, хороший, сильный финансист. И даже когда я был генеральным директором, мне было важно самому задавать вопросы какие-то вот такие интересные, которые отображали бы, насколько профессионален человек. И крайне редко кто проходил через это сито, крайне редко. Ну, поскольку там не все сильные финансисты. Вот. Но зато те, которые проходили, ну, был один, может быть, два человека. Да, мы тех нанимали, и все было хорошо. Вне зависимости от того, кто у них, родственники, друзья, вообще не важно. Не важно, чтобы человек работал и делал это профессионально.
Такой акцент на харды?
Да.
А на софты? На качество человека, на то, как он умеет выстраивать отношения, насколько можно ему доверять. Я всегда на собеседовании сначала смотрю софты. Скажу честно, я прям проверяю, насколько этот человек про меня, насколько его ценности к миру, ну, соотносятся с моими ценностями. Я провожу с ним на работе 60-70% времени. Если он условно ненавидит маму, папа, с папой, Россию, у него все предыдущие работодатели были плохие, и вот какая-то идет токсичность к жизни, каким бы он ни был профессионалом, я не возьму ни при каких условиях. Мне важнее вот какие-то человеческие качества. Смотрел ли ты и проверяют ли в «Газпроме» еще и... Нечто иное, чем только твердый результат и твердые профессиональные навыки.
Да, проверяют, но проверяют уже кадровые службы. Это их прямая работа, и собеседование, и служба безопасности, кстати, все проверяют. Поэтому, если ты там не с теми ценностями, неправильными ценностями, то при всем уважении ты не попадешь на работу в «Газпром». Вот мне были важны профессиональные знания и навыки, я четко знал, какие задачи. И под эти задачи я брал себе специалиста-профессионала. Однако был однажды такой случай, что я выбрал человека, все, он нам подходит, давайте, оформляйте. А через два дня кадры пришли вместе с руководителем службы безопасности моей и сказали, что по такой-такой причине человек не подходит. Я сказал, окей, тогда не берем. И стали искать другого.
А правда ли, что на собеседовании все сотрудники проходят детектор лжи?
Нет, неправда.
А я прям слышала, видела и читала. Значит, в разных службах по-разному, да?
Я в двух компаниях, в трех компаниях газпромовских никого не проводил через этот детектор лжи.
Скажи, пожалуйста, 19 лет в «Газпром», высокая позиция, статус, вроде как успех, жизнь состоялась. А что дальше, когда ты вышел из «Газпром», вышел из системы? И есть ли карьера, когда тебе за 50?
Ты знаешь, 50 лет для мужчины – это такой очень важный возраст с биологической точки зрения. Потому что в этот момент функция деторождения, она может быть замечательная, но она уже не основная функция. И в 50 лет мужчина делится на две части. 90%, 80%, может быть. Так, как ты говоришь, так все же хорошо. Квартира есть, одна, вторая, третья, четвертая, машина есть, семья есть, там отдыхаем, ничем себе не отказываем, все же хорошо. Нужно так и продолжать. А зачем что-то менять? Вот я лично считаю, что вот это скорее дорога к старости. Через какое-то время она придет. А есть другая категория, к которой я себя отношу, процентов 10, ну 20, может быть. Это как раз считать, что после 50 лет не продолжение старой жизни, а начало новой жизни. Вот, и я пошел по этому пути как раз, да, и решил начать новую жизнь, все изменить. И ты знаешь, я сейчас ощущаю такой драйв, мне так все интересно, даже чему-то учусь. Тот же коучинг, абсолютно интересная вещь. И чувствую себя по-другому, моложе. Вот ты удивляешься, но я очень часто хожу и по полчаса, и по часу пешком по городу. Ну, знаешь, это очень здорово. И сюда пришел пешком, от дома до студии. Я отношу себя к такой группе, к таких мужчин и таких людей. Да, конечно, есть другая жизнь, она должна быть. Она новая, и уже этим она хороша. Вот. Хотя, да, я не исключаю, что мне могут поступить и поступают предложения от других структур «Газпрома» опять вернуться, работать в этой структуре. Я решение не принял.
У меня такой вопрос крутится в голове.
Ну, так задай. Что крутится?
Я прям часто встречаю людей, которые говорят: мне 50, мне 45, меня не берут на работу, потому что я старый. А так ли это?
Ну, это вряд ли. Может быть, какие-то сложности есть, может быть, я не знаю. Но когда тебе 45-50, ну, наверняка там люди думают о каких-то руководящих позициях. Все-таки не пешка, а там, ну, может быть, даже если не ферзь, но ладья, там, как минимум, конь. А руководящих здесь как раз 45-50 лет – это замечательный возраст. У тебя уже есть не только знания, но еще и опыт, еще и жизненный опыт. Вот, я не думаю, что должны быть какие-то проблемы в этом отношении. Хотя, может быть, где-то есть.
А был ли страх, что я не буду нужен рынку труда, что я не смогу реализоваться дальше, я не смогу построить там свой бизнес и снова быть востребованным дорогим специалистом?
А вот это уже как раз про внутренние ощущения. Если ты веришь в себя и знаешь, что вот в этом ты лучше, и плевать на все, вот, то ты спокойно идешь в эту сторону, и все.
А что помогло поверить в себя?
Ну, были еще и, знаешь, объективные внешние оценки моей работы. И это я видел и от руководства «Газпрома», и от тех международных инвесторов, с которыми я работал. Когда все говорят: Олег, ты в этом деле лучший, и один, и второй, и третий, и четвертый, и ты понимаешь, что это так и есть. После этого становится все намного проще, и уже по-другому все ощущаешь.
А играет ли в резюме презентация себя бренд «Газпром»?
Бренд «Газпром» играет, но это не определяющая вещь. Это 100%. Есть разные компании, у компаний, может быть, по-разному они смотрят на «Газпром». У кого-то хороший опыт работы с «Газпромом», у кого-то наоборот. «Газпром» же тоже не белый, пушистый. То есть он очень жестко ведет бизнес свой. Поэтому влияет наверняка, но не определяющее.
А когда ты сегодня смотришь на карьеру с высоты опыта, что бы ты посоветовала 30-летнему мужчине, девушке, сотруднику? Вот как ему построить свою карьеру? На что делать акценты?
Ну вот видишь, мы с тобой 3 минуты назад говорили о есть ли жизнь после 50, а сейчас ты говоришь о 30-летних. Так это ж только начинается жизнь. Я бы посоветовал, ну, наверное, 3 аспекта. Во-первых, развивайтесь. Вы в самом начале пути, и любые знания, они всегда пригодятся. Развивайтесь. Soft skills, hard skills по-любому нужно. Не останавливайтесь. Второе – это общайтесь. Надо, чтобы вас знали. Вы можете быть суперспециалистом, но если вас никто не знает, ну какой в этом смысл? Вы тогда и будете сидеть в маленькой каморке там на рукавниках и на счетах считать что-нибудь. Зачем? Общайтесь. Вот. И во-первых, при любых обстоятельствах оставайтесь собой и оставайтесь людьми. Сейчас вот эта вот индивидуальность, это, ну, такое, знаешь, очень, очень редкое качество, и тем более оно ценно. Иногда хочется, как Диоген, взять среди бела дня, там, включить фонарик и идти по Невскому проспекту, светить всем в лицо и говорить: «Я ищу человека». И зачастую такое бывает, да. Оставайтесь собой.
Это про самость?
Это про самость.
И так ее сложно сохранить.
Да.
Мы же так любим казаться, играть роли,
конечно,
одевать маски.
Это правда.
Понравиться руководителю, понравиться собственнику, понравиться своим подчиненным и потерять себя. А как ты сохранил самость?
Ну, для меня вообще слово «понравится», оно такое слабое слово. Знаешь, когда мужчина нравится девушке, это вообще ни о чем не говорит. Либо любить, либо ненавидеть. Вот для меня вот 2 таких вещи. Но они самые эффективные. Ты правильно сказала. Можно потерять близких, знакомых. Это очень тяжело. А когда себя потеряешь, потом попробуй найди. Вот меня воспитывали по-другому, и я терять себя не собираюсь. Мне с собой комфортно.
Но ведь 19 лет в жесткой структуре, в иерархической, где есть политика 100%, где нужно показывать архи высокие результаты, где дисциплина, сила воли является, наверное, основным инструментом достижения успеха. И при этом сохранить себя, да, как будто бы это как поженить огонь и воду. И сейчас огромное количество людей мечтают уйти из найма там, в блогера, открыть свой бизнес. Они хотят быть свободным, чтобы как раз-таки летать, быть свободным и быть человеком. Это же миф. Как для тебя?
Ну, я теперь подкованный человек. Я же учусь на коучинге. Я знаю, что такое пирамида Дилса. И вот эти то, что ты говоришь, жесткие требования, иерархия, политика, цена ошибки. Да, это так. Это очень важно, но это уровень скорее действий таких. А когда я говорю про самость, про себя, это как раз уровень ценности и идентичности, который намного-намного важнее. И если для кого-то ценность свободы, она выше, чем все остальное, да, тогда он на правильном пути.
Иди строй свое.
Да, иди строй свое. Но вначале я бы порекомендовал все-таки чтобы появилось какое-то внутреннее ощущение, что вот это твое, в этом ты профессионал, это ты знаешь не хуже, а скорее лучше, чем кто-то другой, у тебя это получится, вера в себя, и тогда вперед.
На мой взгляд, именно найм, вот такие крупные компании формируют как раз-таки навыки, которые потом можно будет использовать уже при работе на себя. Но как будто бы, если твой путь карьерный начинается сразу со свободы, где я не знаю, что такое иерархия, что такое система, что такое подчиняться, что такое показывать результат, если вот как бы плохо ни было, но ты его делаешь, когда ты еще учитываешь интересы собственника компании, клиентов, пользователей, и ты отдаешь себя на пользу этой компании, то как будто бы навыков нужных не формируется у человека. И тогда, когда он начинает строить свой бизнес, то можно потеряться, потому что элементарных вещей базовых человек не знает.
Это напоминает мне, когда, знаешь, объявили отмену крепостного права, и многие крепостные не хотели уходить от хозяева, ну, от своего там барина, потому что не знали, как жить. Не знали, как жить. Именно по этой причине я и сказал, что вы работаете в структуре, жесткая иерархия, да, там, требования, дисциплина. Все это, кстати, очень важные вещи, через них тоже нужно пройти. Иначе ты не поймешь, что для тебя ценно. И вот в этот момент все равно есть возможности занимайтесь чем-то другим. Образовывайтесь, там, изучайте одно, второе, третье, четвертое, пока не поймете, что все. Вот это вот мое. И в этом я стал лучшим, я готов развиваться и идти в том направлении. И тогда принимайте решение, делайте шаг. Просто так выйти из структуры в никуда, ну это можно сказать мужественный шаг, но я считаю это скорее безрассудство.
У тебя была цель? Выхода из структуры.
У меня была цель заниматься тем, что приносит удовольствие, тем, в чем я лучший. И тем более я в структуре, у меня была определенная миссия, очень важная миссия. Я ее выполнил и перевыполнил там, по-моему, в 10 раз. То есть она исполнена. И я принял решение, что да, идти своим путем, заниматься тем, что доставляет удовольствие.
Ты говоришь про удовольствие. А что важнее в карьере? Сначала удовольствие, а потом деньги, успех, результат, достижение, должность? Или все-таки сначала там, деньги, цель, система, а только потом удовольствие?
Я считаю, в зависимости от того, как человек ответит на вопрос, что для него такое счастье. Если счастье быть там богатым, ну тогда, наверное, сначала деньги. Если счастье в другом, ну вот с этого давай начинать. Счастлив, вот в чем ты себя чувствуешь счастливым? Если в этом, то давай так. Значит, это должно быть на первом месте. А деньги, ну они что, они приносят счастье, разве нет?
Брендовая компания или стартап?
Ну, я такой максималист. Для меня, если стартап, то это должен быть единорог. Понимаешь? Вот. И если шансов стать единорогом не так много, то надо еще подумать. Может быть и брендовая компания.
Три ключевых вопроса, которые ты задашь сотруднику, с которым ты захочешь работать.
Да хочу работать где?
В своей команде взять его.
Почему для тебя это важно? Работать со мной, работать в моей команде, работать над этим делом. Что ты ждешь от нашей совместной работы? Ну и, возможно, что бы ты хотел или как бы ты себя видел через там. Хоть это стандартный вопрос, но мне он интересен. Например, через 3 года работая вместе.
Крутые вопросы. У меня за всю историю собеседования, поделюсь, всего лишь один человек. Я задала вопрос, а кем вы себя видите дальше? Через 5, там, 10 лет. И всего лишь один ответил: Ирина, на вашем месте. И она стремилась всю свою карьеру занять мое место, и у нее это практически получилось. Она стала правой рукой, и ее карьерный вектор сразу выстраивался, ну, вот туда, к высоким должностям. А на собеседовании, как правило, ну, я не знаю. А когда есть цель, да, то есть результат. И одна ключевая книга, которую должен прочитать каждый сотрудник, который хочет построить свою карьеру и достичь успеха.
Ну, тогда это та книга, которую я читал, прочел раз 15, которая изменила мою жизнь. Вот она, возможно, узкая, но она нужна всем. А звучит она по-английски «High Impact Communication». Это коммуникация таких, ну, высоковлиятельная коммуникация. Скажу, почему я проходил обучение в одной лондонской компании вот именно публичным выступлением. И они мне, как, ну, тоже, наверное, лучшему, подарили эту книгу. И я понял, что она все меняет. Когда я впервые выступил вот уже по-новому в России, то я тебе говорил, по-моему, да, что в течение нескольких дней мне поступило 2 предложения о работе. Буквально, Олег, мы прослушали вашу презентацию. Мы знаем, что вам тесно. Мы думаем, вам тесно в ваших рамках. Предлагаем работу в нашей компании. И разница в зарплате была 5 раз. Вот. Но я не ушел, я остался в «Газпроме». Но для меня теперь было очевидно, что с такими знаниями, навыками можно вообще-то все что угодно делать, творить. И благодаря вот именно вот этим знаниям как раз я и прыгнул вверх, и меня назначили директором «Дулочки», ну и все такое. Когда увидели, что все по-другому. Вот эту книгу я не знаю, правда, как вы ее найдете, как ее кто найдет. Я ее заказывал потом аж там где-то в Лондоне. High Impact Communication. Кто говорит по-английски, купите. Кто не говорит по-английски, но выучите английский и все равно купите.
Или Google переводчик. Очень удобно работает.
Можно и так, конечно, но я боюсь, что он не так переведет.
Ровно 1 секунда. Олег, а как понять, что сотрудник достоин работать в «Газпроме»? Ну вот он работает в маленькой компании, там, не знаю, в Тольятти. И он мечтает в «Газпром» зарабатывать деньги, иметь статус, иметь социальный пакет, иметь безопасность, чувствовать ее. Вот как сотрудник может понять, что я могу туда трудоустроиться, и у меня есть все шансы?
Ну, этот сотрудник же понимает, что будет конкуренция, и такая жесткая конкуренция. Пусть ответит себе на вопрос, что нужно, чтобы он в этой конкуренции победил. Это и soft skills, и это, конечно, уровень профессионализма должен быть соответствующий. Если это все есть, тогда вперед, я считаю, что все абсолютно все реально.
А как ты думаешь, нужно ли пробовать, если тебе отказывают на 5-й, 10-й, 15-й, 20-й раз и идти к своему желанию вопреки всем отказам?
Да, так оно и нужно, конечно. А по-другому по щелчку ничего не решается. Так оно и бывает, много отказов, а потом уже что-то и происходит.
Ну, то есть, дорогие друзья, если вы хотите попасть в «Газпром», вы берете вакансию на HeadHunter, изучаете ее, смотрите свое соответствие, смотрите навыки, которые у вас есть, дотягиваете тех, которых нет, и пробуете 5-й, 10-й, 15-й, 20-й раз. Это все знак того, что вы по-настоящему хотите. А если с первого раза вы расстроились и сказали, я недостоин, ну, значит, не так хотели. Это такой маленький лайфхак.
Да, это правда. И даже кадровые службы, они, кстати, смотрят, знаешь, и отслеживают, что надо же, человек 3-й раз прислал вакансию, значит, интересно. Значит, и правда очень хочет, давай-ка с ним поговорим. А дальше уже все в ваших руках.
Это снова про человека?
Конечно, конечно. Говорил я или нет, но меня пригласил в «Газпром» мой друг, я не скрываю. Вот. Но если бы я не был тем, кем я был... Может быть, я уже говорил, да, что очень быстро мне бы сказали, что Олег, ну слушай, поработал и все. Либо поработал, вот твое место выше не прыгнешь. Неважно, кто пригласил, важно, кто ты.
Ты сейчас говоришь очень классную мысль, что если мы считаем своего руководителя слабым,
угу.
Это не означает, что он слабый. Если человек занимает эту позицию, и он держится на этой позиции 1, 2, 3, 19, это прежде всего о навыках и результатах самой личности. Не просто так он занимает эту должность. И со стороны сотрудника всегда немного инфантильно вообще называть своего руководителя слабым и считать.
Ну, это даже не очень корректно, мне кажется, там как-то высказываться руководителя. А во-вторых, слабым. Ну, дайте определение, что такое сильный, что такое слабый. Тот, который матом орёт сильный, это вообще не связанные вещи. Что такое слабый? Если человек показывает результат, да, прибыль, не прибыль, все в порядке, то кем бы он ни был, он сильный руководитель. Так оно должно и быть. Я могу быть любым человеком, например, но если смотреть на финансовую отчетность моих компаний, которые я возглавлял, когда видно, что из убытков она бешеная прибыль выросла, вот это основной критерий.
Еще один вопрос. Какие навыки, 3 навыка, как ты думаешь, надо в себе обязательно формировать и развивать?
Какие 3 навыка? Первый навык – не опускать руки и идти вперед, что бы ни происходило. Препятствий будет много. Второй – это навык общения, ну, без него никуда. Но здесь я просто рекомендую учиться правильно общаться у профессионалов так, как это нужно делать. И третье, ни при каких обстоятельствах не отступаться от своих ценностей, от своей личности, от своей самости. И вот это, поверьте, любой руководитель, хоть президент страны, вот эти вещи он точно увидит и точно он оценит. Это даже какой-то вызов такой небольшой. Бросаешь, человек видит, таких людей уважают. Как китайцы, они уважают сильных переговорщиков. Я, ну, поскольку финансист, я очень много вел переговоров с китайцами. даже когда-то на самые крупные сделки в России, там бешеные-бешеные сделки. И меня, когда я выступаю, иногда спрашивают: Олег, вот вы там много переговоров проводили с китайцами. Скажите, пожалуйста, как нам подготовиться к переговорам с китайцами? Мой ответ очень простой всегда – никак. Вы уже проиграли. Если вы готовитесь к переговорам как-то особенным образом с китайцами, вы уже в слабой позиции, вы уже проиграли, можете не выходить. Вот вы как считаете, китайцы сидят и думают, как бы нам так подготовиться к переговорам с русскими? Нет, нет, конечно. Вы уже проиграли, пока не готовы выходить на переговоры с китайцами. Когда я их проводил, ну, какой я с тобой, такой я там и был. Никак не готовился абсолютно. Как есть, так и есть. И вот это вот они ценят. И тогда у нас было все успешно. Они ценят именно вот это.
Но чтобы не готовиться, нужно было до этого хорошо потренироваться. Как говорится, любой чемпион мировой, он сначала чемпион на тренировочной арене.
Я не говорю о том, чтобы не готовиться, там аргументы какие-то проводить, какую-то структуру переговоров, одно, второе, третье. Если нет, то так. Это все нужно делать, и это, думаю, все понимают. Я про внутренний настрой какой-то. Выходишь, здороваешься, все, вы на равных. Никто не выше, никто не ниже. Вот. А как только люди почувствуют слабину, ну все, тогда считай, ты уже проиграл. Даже если у тебя железобетонные инструменты. В Китае только так работает, это 100%.
И прекрасная нота – оставаться собой в любых ситуациях, понимать свои ценности, быть на равных вне зависимости ни от чего и с любым человеком, и тогда карьера построится.
Да, это так, это совершенно верно. А еще нужно иногда задуматься о своей миссии. А что ты несешь в этот мир? Не только для себя, а этот мир. Как ты меняешь жизнь других людей? Как ты вообще меняешь это? И когда ты это поймешь, осознаешь, тогда 100% все получится. И не важно, что там уровнями ниже.
Как это прекрасно. Как я говорю своим сотрудникам, которые часто говорят: Ирина, я так хочу приносить пользу миру. Я говорю: купи мороженого всем своим коллегам и накорми их. Им уже будет приятно. Польза начинается с малого.
Да, это правда.
Спасибо тебе огромное, что пришел.
Тебе спасибо за приглашение.
Спасибо за крутой диалог. Спасибо, что поделился своим опытом. И рассказала и про веру, и про страх, и про то, что есть будущее, когда тебе 50, и можно создать его на уровне миссии и на уровне даже удовольствия. Я хотела бы напомнить всем слушателям, что вы можете подписаться на наш подкаст в своем любимом приложении для подкастов. А еще вы можете поделиться своими мыслями и живыми историями со мной через социальные сети, в запрещенной сети и в Telegram. Я вас жду.